«Все так плюс».
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». У микрофона Виталий Дымарский. И я с удовольствием представляю своего постоянного собеседника в этой программе, петербургского историка Максима Кузахметова, с которым мы из недели в неделю, из передачи в передачу идем по следам династии Романовых, по следам всех императоров, приближенных, в общем, всего того, что входит в правящую элиту тогдашней России. Если кто помнит из постоянных наших слушателей, мы вот в этом рассказе, в этом путешествии по династическим линиям дошли до Александра I и несколько передач посвятили в первую очередь его становлению и, самое главное, его внутренним реформам, да, о том, что он хотел и что он сделал, или, скорее, не сделал в плане реформирования России. Но вот сегодня в очередной программе мы немного поговорим о внешней политике начала 19 века. Казалось бы, война уже скоро, да, которую он еще не знает, наверное, да. То есть я имею в виду Отечественная война 1812 года. Но Александр I, тем не менее, смотрите, он на европейской арене, он фигура заметная.
Чуть позже, потому что, приняв власть, что он в наследство получил, еще раз повторимся, это неудачи русских внешних военных походов во внешней политике. То есть все, на что рассчитывал Павел I, у нас это героические, конечно, страницы истории, итальянский поход Суворова, Альпы, все это мы знаем, мы это все рассказывали, только закончилось все для России ничем. Я уж не говорю про бедствие корпуса Римского корпусова. Бессмысленная высадка десанта в Голландии, то есть войска вернулись, но война-то продолжалась. А в это время Александр I и воцарился на российском престоле. Так вот, чтобы кратко напомнить, что в это время происходило в Европе, как там кипела жизнь, и в конце концов все это, наверное, не давало покоя Александру I. Тоже мнил себя, наверное, где-то. Человек он был скрытный, но, наверное, эти амбиции до поры до времени скрывал, пытаясь обустроить свое воцарение, да, упрочиться как-то на троне, чтобы, не дай бог, не получить самому случайно табакеркой по голове. Мы же рассказывали, да, его-то дедушка всего полгода просидел на троне, а потом нелепая смерть, собственная женушка же и подсидела его. Наверное, примерно к 1802-1803 году, наверное, Александр I уже почувствовал себя уверенно на российском троне. Потом он, наверное, притомился уже от всех этих разговоров про реформы. Надо бы что-то делать, а что делать, непонятно. Но мы рассказывали, вроде бы вот указ о вольных хлебопашцах, а ничего не происходит, ничего там дворяне не освобождают. И в это же время, что вот мы тут вот занимаемся скучными хозяйственными делами, когда в Европе вот такое происходит. А в это же время, в 1803 году, наконец вот и завершилась война предыдущей, но тогда она была еще не антинаполеоновская коалиция, а против Франции. Это потом уже все с Наполеоном стало непосредственно связываться, когда Англия, оставшись по сути в одиночестве против Наполеона, Австрия вышла из войны после разгрома при Маренго и других поражениях России еще раньше. Англия сухопутной армии крупной не имела. И еще тоже любопытное обстоятельство для нашей истории неслыханное. А в Лондоне в это время просто прошли выборы, пришло к власти новое правительство парламентское, то есть премьер-министр сменился, и, соответственно, король-то там, видите ли, не до такой степени имел влияние, пришли к власти вместо ястреба Уильяма Питта, знаменитого, да, премьер-министра, миротворцы. Давайте искать какой-то компромисс. Что мы вот тратимся там на войну? Сами воевать не можем, все наши союзники проиграли. И был заключен очень любопытный Амьенский мир, что тоже, вот, как мне кажется, Александру I тоже не давало покоя, это же без него все происходит. Взяли и делят там, соответственно, Франция, Англия, Европу и вне Европы. А как же я? Там без конца, прелюбопытнейшее в нашем случае, всплывает вопрос Мальты. А это все, как мы увидим, не только Павлу I не давало покоя, но вообще-то и Александру I. В общем, договорились сначала, как будто бы договорились по-хорошему. Вот все острова, например, в Средиземном море должны быть освобождены, потому что французы захватили Эльбу, англичане захватили Мальту. Давайте вот вернем к тому, как было. Ведь мир там, вот все должно быть. Но там масса была еще других условий, но вот любопытно, на Мальте пересеклось. Но опять-таки, это вспоминая о том, как переживал Павел I, а тут вот его сын Александр. Так вот, худо-бедно мир как будто бы подписали, а дальше надо же выполнять его. Все, англичане должны уйти вроде бы с Мальты. Там даже они договорились, чтобы туда орден иоаннитов вернуть, то есть вернуть законным владельцам, которые сотни лет там на этом острове как будто бы правили. Вроде бы и Франция должна оставить Эльбу, но там еще всякие сложности, а что дальше делать со Швейцарией, которая Гельвеция, да, с Голландией, которая Батавия. А Наполеон тоже вот очень поучительный в нашей истории пример. А Наполеон объявляет, так остров Эльба, он же теперь территория Франции. Это ж не какая-то там бывшая, непонятно чья территория, итальянская, а это наш остров. Вот мы совершенно официально, вот закон, Эльба наша. Ну, соответственно, англичане говорят, сейчас, здрасте, как мы тогда будем выполнять условия по Мальте, если вы не выполняете свои условия? Но там, как, скорее всего, обе стороны рассматривали этот договор не как окончательный, а как там перемирие, в какой-то степени, может быть, вынужденное, как какой-то там маневр, там, накопить силы. Но англичанам явно нужны были союзники. В принципе, они этим и занимались. А Наполеону нужно было разгромить Англию. Для этого надо было высадиться, ну, преодолеть Ла-Манш, соответственно. И силы сухопутные у Наполеона были, безусловно, для этого имелись и опыт, и армия, там, и англичане вряд ли что-то могли противопоставить на том этапе. Напомним тоже любопытную подробность, что в Англии эта армия была добровольная, столетиями. Добровольная армия, ни призывы, ни рекрутов, соответственно. Естественно, пехота-то всегда была немногочисленная. Этого хватало для колониальной политики, а в Европе было все гораздо сложнее. Ну так вот, ну, в нашей истории все это преподносится как коварство англичан, которые вот, мол, чужими руками все вот хотят там загробастать себе.
Англичанка гадит, как известно.
Ну, известно, да. Вот, ну и еще раз напомним, что англичан еще сильнейший в мире флот, который тоже, соответственно, портил все планы французов. И он Наполеон, ну какая может быть у тебя, какое строительство колониальной империи, если Франция окружена со всех сторон английскими кораблями и парализует. То есть еще непонятно, кто кого в какой блокаде держит. У нас-то все это называется континентальная блокада, да, когда Наполеон запрещает торговать с Англией. Но это все, ну хорошо, ну какие-то в Европе на что-то можно повлиять. А как повлиять на торговлю Англии там, с Америкой или там, с Индией? Никак. Ну так вот, Наполеон вообще наконец озадачился серьезной проблемой, что надо что-то делать, в том числе и с английским флотом. И флот у французов был. Ну, он, конечно, проигрывал в сумме английскому флоту, но чтобы сконцентрировать какой-то кулак, это вот все тоже история с десантом «Булонский лес», там известная, да, известный топоним, когда Наполеон сконцентрировал, в общем-то, крупную сухопутную армию для высадки, и нужно, чтобы переправиться в самом узком месте Ла-Манш, но одного дня хватило бы, чтобы переправить несколько десятков тысяч человек, если готово там 1000 барж, но надо быть уверенным в том, что английские корабли не помешают. Ну, баржа беспомощна, да, против линейных кораблей. И Наполеон придумал такой вот незатейливый план. Надо отправить свой флот куда-нибудь так, чтобы англичане все свои основные силы вынуждены были отправить куда-то тоже подальше из пролива Ла-Манш, а мы в это время быстренько и переправимся. Ну, придумал, что надо отправить в Карибское море, где у англичан серьезные интересы, там все пересекается. И тоже все это, ну, как считают защитники Наполеона, переубивали всех хороших французских адмиралов еще раньше, проклятые революционеры. Почти никого не осталось. Вот остался у него такой Пьер-Шарль де Вильнёв. Тоже известный адмирал, сам по себе человек явно решительный, смелый. Ну так вот, отправляется, извините, что все эти подробности погружаемся, но там важно все это. Отправляется Вильнёв через Атлантический океан, как может портит там жизнь торговым кораблям Англии. А ничего не происходит. А англичане не повелись на эту историю, не уходят из Ла-Манша. Ничего не получается. То есть, более того, англичане в то же время зря не теряли, лихорадочно ищут союзников на суше и нашли. Но нашли, понятно кого, Россию и Австрию в очередной раз. Вот с Пруссией им не удалось договориться. Когда-то они были основными союзниками во время Семилетней войны, а тут вот Пруссия что-то вот ни в какую не хочет. Но это были не просто дипломатические какие-то договоренности, а что вот потрясло, в частности, Александра I. А главным героем нашего повествования. А англичане предложили, давайте так, вот мы за каждые 100 тысяч солдат в год платим 1 200 000 фунтов стерлингов на содержание, на амуницию, на все. И так Александру Первому все это понравилось. Да. Такая прекрасная вообще история. Там вообще изначально по планам, когда обсуждали, был же заключен союз, он так и назывался, Петербургский, потому что в конце концов его в Петербурге подписали, что основная вообще сила должна была быть предоставлена австрийцами. Около 200 тысяч человек, которые должны были действовать.
И тоже платили.
Да, и австрийцам платили. Но для австрийцев вот эта сумма была не такая впечатляющая и критическая, а для русского бюджета, это же мы тоже упоминали, вот почему вдруг надо было проводить эти реформы все крестьянские. Да потому что бедность, налоги ничтожны, недоимки, классика, да, русская история, недоимки там, за годы, которые надо списывать, потом они снова копятся. Ну, тогда еще не было судов, которые берут да прощают там, миллиардные долги.
Дырявый бюджет,
да. А тут делать ничего не надо, набрал рекрутов, а тебе за это платят, ну, по российским меркам, фантастическую сумму. Там, правда, тоже надо оговориться, что все было не совсем так просто. Надо же покупать оружие, обмундирование, а получалось, что лучше всего англичаны покупать. В каком-то смысле англичане сами в себя опять инвестировали. Тут я, правда, вступлюсь, доходило же до абсурда и в армии французской. Как бы Наполеон не злился, какой бы протекционизм не устраивал, а получалось, что английские ткани лучше и дешевле французских. И вот как он с этим не боролся, а все равно там же контрабанда, вот появляется какая-то хорошее сукно, шерсть какая-то, объясняется, что они все равно из Англии привезены, только покрашены в правильный синий цвет. И не получается наладить местное производство. Ну, не действуют, в общем, вот эти запретительные все механизмы. Как вот
санкции.
Сейчас? Санкции, да. Вот мы перестанем покупать хороший сыр, вот сами и научимся хорошее делать. Не всегда так получается. По автомобилям, во всяком случае, все это проходили мы при советской власти. Ну так вот, наконец-таки достигнуты прекрасные договоренности. И тут еще одно драматическое обстоятельство. Мы уже упомянули про флот. Но Наполеон-то все еще не потерял надежду высадиться в Англии. И, в числе прочего, ну надо, ну что делать? У нас есть несколько десятков кораблей, линейных кораблей. Неужели мы не сможем с их помощью обеспечить высадку десанта в Англию? У нас в Булонском лесу стоят лучшие части французской армии, только ждут не дождутся. Как бы им быстрый бросок через Ла-Манш, а дальше все, Лондон наш. И тут вот происходит знаменитое Трафальгарское сражение. Тоже я не буду погружаться во все подробности. Это, к сожалению, может быть, тема там отдельных повествований. Адмирал Нельсон... Когда одно из крупнейших поражений в истории флота по итогам, по своим, когда англичане, у которых флот был немного меньше, но флот был французский, правда, объединенный с испанским, и большинство линкоров были испанские, вот в сражении не просто разгромлен флот, там, отступил, а французы и испанцы потеряли практически все корабли. Большая часть была захвачена англичанами в плен. Да, с кораблями там, правда, все это было сложно. Там один корабль потом взбунтовался, потом снова был уничтожен. Ну, то есть, все. Практически Франция, да и Испания заодно остались без военного флота, который так был вообще ослаблен. Да вообще не очень-то Вильнёв и в море хотел выходить. Ну, что-то надо было делать, как рассказывает злопыхатель. Просто он узнал о том, что Наполеон вдруг решил его заменить. Ну, и последний шанс. Это все, кстати, около Трафальгара. Это все на юге Испании, около Гибралтара. Вообще-то далековато, да, от... пролива Ла-Манш. Ну, в общем, осталась Франция без флота. Это как-то, наверное, тоже потрясло по-своему, в том числе и Наполеона. Потерял он, в общем, интерес ко всем колониальным экспедициям. Но до этого у него еще была неудача в Египте. Ну, вот мы там в журнале «Дилетант» рассказывали. Взял, да и продал Луизиану американцам. Прекрасные цветущие земли с городами, с пастбищами, возделанные. Ну, то, что невозможно контролировать морские пути, пока эти проклятые англичане имеют такой мощный флот. Ну, так вот. Как все это отразилось-то, соответственно, на нас? Потеряв свой флот, Наполеон потерял, соответственно, и не то, что даже интерес, даже смысл пропал обсуждать дальше что-то по поводу, какие-то планы по поводу высадки в Англии. А вот доходят сведения, что англичане эти, проклятые англичане, что-то там мутят, да, и, видите ли, нашли себе союзников в Вене и в Петербурге. И Наполеон... Вот как человек решительный, тут надо отдать ему должное, предпринимает вообще потрясающее решение. Снимает всю свою армию, которая была готова для вторжения в Англию, направляет ее на восток. Ну, в первую очередь, против Франции. То, что вот он проделал, до сих пор впечатляет. Ну, у нас вот такой был решительный Суворов, да, там, проходить в день там, по 25-30 километров. Вообще дело неслыханное. Еще раз напомним, в ту эпоху армии передвигались только пешком. Какая бы там даже ни была масса конницы, средняя скорость передвижения все равно была усредненная. Это иллюзия, что вот на лошадях там побыстрее, это все можно в течение одного дня быстро, ну, чуть быстрее там конница придет, но в реальности скорость что конницы, что пехоты была одна и та же, и в лучшем случае, в хорошую погоду, при хороших магазинах, при хороших дорогах, при хорошей обуви, это 25 километров в день, это максимум. А потом все равно надо дыхать, а потом кто-то заболел, а потом нечего есть, а потом надо преодолевать какую-то водную преграду. Так вот, тут Наполеон с такой скоростью с севера Франции передвинулся, ну, там основные события произошли на юг Баварии, куда уже успела вторгнуться австрийская армия, причем тоже, почему? Да потому что Наполеон далеко, но там тоже надо опять объяснять, почему на юг Баварии. Германия – это множество разрозненных государств, ну не то чтобы разрозненных, ну кто-то из них там на стороне Наполеона, кому что пообещали, в общем, из этих курфюрстов, тот, значит, соответственно, и говорит, а я еще ничего не решил, что мне там интересы Священной Римской империи, да, ну, соответственно, интересы Габсбургов, мне там Наполеон побольше пообещал. В общем, надо было навести порядок в Баварии. Там по плану вообще одна австрийская армия должна была вторгнуться на юг Германии, в Баварию, потому что там тоже везде были французы. Другая в Италию, потому что Италию уже французы тоже у австрийцев отобрали. Вообще прекрасно, да, вести боевые действия на территории других стран, как это было безопасно. А тем более, что у нас в разы получалось уже больше, чем французов, а вместе же с нами еще... Россия, правда, еще не успела подойти, потому что России-то надо идти больше 2000 километров. Да. И тут еще, правда, был один повод, вот, который я считаю очень важно упомянуть. Еще в 1804 году, еще даже до Трафальгарского сражения, когда Александр I неожиданно разорвал дипломатические отношения с Францией, скорее всего, конечно, как повод использовал, но вот в европейской истории это знаменитый эпизод, это казнь герцога Ингиенского, не можем не упомянуть. Вообще, так как правили это везде монархи, абсолютные монархи, то вот такая бессудная казнь, ну ладно, там пережили как-то с трудом казнь Людовика XVI, а тут вот, видите ли, теперь уже Наполеон, этот самозванец, вдруг казнил герцога Ингиенского. Ну, напомним, что это один из представителей младшей ветви династии Бурбонов. Ну и для французских роялистов, вообще для всех монарших дворов, это, ну если не буквально претендент на французский престол, то значимая фигура. А что происходит? Ну, этот герцог Ингиенский активно участвовал против республиканцев в сражениях, личной смелостью отличался. Но когда там французские мигранты все проиграли, многие из них прибыли в том числе и в Россию, кто-то осел в Англии. Ну вот, в частности, этот герцог оказался в Германии. Ну и жил там вообще как сибарит. Друзья, выпивки, женщины. И вот была у него любовь. Влюбился он в какую-то очередную девушку. А французы эту девушку похитили, перевезли через границу во Францию и от ее имени написали поддельное письмо. «Спаси меня, любимый, а то погибаю тут». И как смелый человек, решительный мужчина, он пошел тут же пошел спасать девушку, пересек тайно границу, был схвачен и после короткого безобразного суда почему-то расстрелян во рву Винсентского замка. Вообще никаких обвинений серьезных против него и не было. Ну, якобы заговор, там это понятно. Ну, грешат все на Фуше, который почему-то нервничал, что Наполеон вот-вот хочет с бурбонами-то договориться по-хорошему, а тогда встанет вопрос о мести тем, кто подписывал приговор Людовику XVI, а Фуше подписывал, и как бы это на карьере не отразилось. И всю, собственно, что-то, эту знаете, интригу этого... провернул. Но вот это убийство оказалось роковым для многих других фигур, потому что вот и привело фактически к объединению остальных монархов против Наполеона, который все планы мирного урегулирования испортил.
Ну, а что дальше он испортил и то, что починил, это мы узнаем во второй части нашей сегодняшней программы. Сейчас перерыв на новости, после чего программа «Все так плюс» продолжится.
«Все так плюс». Все так плюс.
Еще раз добрый вечер. Программа «Все так плюс». Мы продолжаем рассказ об Александре Первом, русском императоре. Мы сегодня говорим о внешней его политике, о коалиции, в которую он неаккуратно вошел, по-моему, против Франции. Ну, аккуратно или неаккуратно, это вопрос оценок. А вот мы даем сегодня оценки в таком составе. Это петербургский историк Максим Кузахметов, я Виталий Дыбарский. И мы вот как раз остановились именно на том вопросе взаимоотношений с Францией, уже с наполеоновской Францией причем, да?
Ну, мы, да, приблизились к главным событиям 1805 года. года, это все мы подходим к знаменитому сражению при Аустерлице. Да, так вот, все сложилось. Значит, для кого-то благополучно, для кого-то нет. Значит, за год до этого расстрелян герцог Энгиенский. То есть, никакого мирного союза, договоренностей, урегулирования всех противоречий с Францией быть не может. Такого предательства, простить, монархи уже не способны, которые до этого-то не могли пережить казнь Людовика. Ну ладно, там казнили эти проклятые якобинцы. Но тут без Наполеона не обошлось. Но о чем с ним можно договариваться? Разгромлен флот при Трафальгаре, соответственно, о высадке в Англии думать невозможно. А в то же время Англия не просто заключила союз с Россией и с Австрией, а еще и, напомним, да, пообещала за каждые 100 тысяч солдат давать больше миллиона фунтов стерлингов. Ну, как тут отказаться? И еще раз вот в атмосферу психологическую, да, которая и атмосферу, и в характеристику самого Александра I я бы обязательно напомнил. Александр, да, называл его бабушка в честь Александра Македонского. С детства ему внушали: у тебя великое будущее. И тут вот все к нему в руки, соответственно, стеклось. Союзники австрийцы, непобедимые. Непобедимая же армия русская. Мы же знаем, у нас же когда последний раз было серьезное поражение-то генеральное? Больше 100 лет прошло. При Нарве, когда-то там, уже все забыли, а с тех пор только блестящие победы. Наша армия, она же лучшая. Ослеплены были, это правда, были ослеплены невероятно. Ну, что-то там без нас справиться, судя по всему, не могут, но даже вот эти относительные неудачи, ну, Суворова, а ведь как он в Италии, какого шороха там навел, ведь да, а ведь как он ускользнул из Швейцарии там блестяще, вывел там чудо-богатырей. Ну, сейчас-то уж, наверное, мы справимся, хорошенечко подготовимся и поставим, наконец, этого выскочку Наполеона на место. И вот, все же не просто так, не авантюры какие-то, планы серьезные. Ну, и дальше все рушится же в деталях. Как мы рассказывали, план был составлен вроде бы прекрасный. Во-первых, Наполеон далеко, на севере Франции, готовится к высадке в Англию. Никому в голову не приходило, что он за 2 недели сможет пройти 1000 километров и приблизиться к границам Австрии, куда русские вообще-то еще дойти-то не успели. И там еще одна была серьезная ошибка, которую смогли преодолеть вообще-то только почти через 10 лет. С Пруссией не удалось договориться. Но там вообще проблемы вот эти договоренности, они же простые и понятны. А кто будет из нас главный, например? Простая такая, да, понятная история. А что мне за это будет? Что мне достанется? Ну и как-то тут опять-таки...
А зачем мне это нужно?
Александра. А он почему-то был уверен, что как только все начнется, тут мы вот как войдем с своими войсками в Пруссию, так им просто ничего и не останется, а как присоединиться к нашей коалиции. А у пруссаков же тоже, они что же мнят себя непобедимыми? Ведь сравнительно недавно, вот 40 лет прошло, как закончилась 7-летняя война, из которой Пруссия вышла вообще неоспоримым лидером, победителем, разгромив всех. И Австрию, и Францию, и Россию при скромной поддержке Англии. Ну, у кого тогда еще одна сильнейшая армия? Чем мы там? Ну, это пруссы заняли такую любопытную позицию. Ну, давайте посмотрим, что там у вас без нас получится, а потом мы отдельно расскажем, да, что из этого вышло там чуть позже. Ну, так вот, все складывается удачно. Такой еще тоже любопытный, еще раз упомяну, противоречие все. Без конца упоминали все стороны, ну, кроме, может, австрийцев, Мальту, соответственно. И для французов это был принципиальный вопрос. Почему? Да потому что англичане с Мальты не уходят. Для Александра I, соответственно, мы же из-за чего? Это ж папенька наш еще приютил магистра.
И сказал, что Мальта наша.
Мальта наша, на картах уже закрасили нужным цветом, простить такого не можем. И дальше вот случается первое недоразумение, потому что командующий одной из австрийских армий, Карл Мак, он, Лейберих, тоже вот какие-то у людей свои, да, амбиции. Чего я там буду дожидаться, делить с кем-то лавры победы, тем более Наполеон далеко, да я сейчас быстро там в Баварии наведу порядок конституционный, ну, а конституцию они тогда не знали там, поставлю всех на место. Там вообще в сумме, в Германии было очень много, именно в сумме, сил прекрасных, дисциплинированных армий. Просто они все были раздроблены. А вот если их объединить вместе, там же как будто формально англичанам принадлежал, например, Ганновер, да, и тоже неплохая армия. Вот у курфюрста Баварского была одна из крупнейших, а еще была сильная саксонская армия. Но как все это не объединить? Главное привести к присяге. А тогда же все как-то достаточно быстро решалось. Мы же 7-летнюю войну знаем. Вошли русские войска в Кёнигсберг, все раз и присягнули императрице Елизавете Петровне. Никакой партизанской войны. Ну так вот, и дальше случается невероятное. Наполеон не просто за 2 недели вступил в Баварию, а не вступая в генеральное сражение, там серия небольших стычек, и окружил армию Карла Мака так, что тот оказался в безнадежном просто положении. Даже не пришлось никакой генеральной битвы устраивать, и он капитулировал. Это катастрофа под Ульмом, невероятная, конечно, история, когда дисциплинированная профессиональная армия оказывается отрезанной от снабжения, но последний раз вот в русской истории это была катастрофа у Петра I в прусском походе. Вроде бы все чудо-богатыри шведов под Полтавой разгромили, а что делать, если тебя обложили со всех сторон? Ну хорошо, там берег Дуная, это за водой ходить, а кормить чем? Ну день там все храбрятся, да, там все смелые. А на третий день, когда уже там конину надо есть. Ну, Петру Первому противостояли турки, алчный визирь. А тут что, кого может маг подкупить? Кому заслать надо было там взятку, чтобы выпустили? Ничего не получилось. И капитуляция. Причем там такая тоже она любопытная была. Он там перемирие, выторговывал. Ну, давайте вот там несколько дней. Вот если не подойдет ко мне подкрепление, тогда, соответственно, я капитулирую. Ну, вот русская армия не с такой скоростью перемещалась. А, кстати, русской армией командовал Кутузов, которая двигалась на помощь австрийцам, тоже ей... Вот доходят сведения до Кутузова. Во-первых, австрийцы раньше нас перешли в наступление, теперь их окружили, теперь они ждут, пока мы подойдем, что делать? Тут вот ну, Кутузова... Человек вот в бою в реальном, да, пока был молодой, дважды же был не просто ранен, он же... Ему пуля дважды попала в голову в одно и то же место, насквозь пролетела, без глаза. То есть вот в такой вот... В пехотной атаке был отчаянно смелый. А когда надо принимать какое-то решение, он в растерянности. Что делать? Срочно двигаться, спасать мака или остановиться? Или вообще отступать? Мы же на чужой вообще-то земле. Враждебно, невраждебное. Как там курфюрсты дальше решат для себя? А еще на севере где-то там еще одна русская армия. Или с ней соединяться? Ну, пока там Кутузов в нерешительности. Но, в общем, он принял, наверное, правильно решение отступать. И Мак, соответственно, капитулировал. То есть вот так вот, не потеряв практически никаких солдат, Наполеон уже добился первой невероятной победы, разгромив одну из австрийских армий. Но это было только начало. Это было предвестник катастрофы, потому что да, Кутузов отступил сравнительно благополучно.
А вот извините, я здесь вас перебью, потому что вот считается, что хотя Кутузов считался, так сказать, верховным главнокомандующим, да, но многие решения начал Александр брать на себя, именно военные решения.
Ну, поначалу Кутузов, вот, ну, как мы уже упомянули, просто был нерешителен, но тут на его беду вскоре Александр I просто прибыл в армию, и как-то вот, может быть, и слава богу, пока Александр далеко, пока там письма туда-сюда, Кутузов вообще был, вот иногда это было полезно, да, осторожность, особенно если ты на чужой территории там. Но когда прибыл Александр I к армии, а он прибыл на беду всех, это было уже ну, на территории современной Чехии, соответственно, да, а Аустерлиц это сейчас
Славков. Чехия.
Да, Славков. Там, да уж, поменялись все эти немецкие так, названия. Так вот, тогда уже приходилось принимать решение вот прямо сейчас, а не дожидаться, пока там курьеры отвезут письма, вернутся там с письмами, как бы они там не гнали, там неделю уходили иногда на это. Ну так вот, прибывает, да, как вы уже сказали, еще и на беду всех Александр I в армию, о котором мы, собственно, и говорим, который ослеплен. Просто вот и своей личной ролью, что там они без меня справиться не могут. Да главное же это решительность, это главное же вот чудо-богатыри. Не побояться, грудью встали гренадеры наши, которые побеждали самого Фридриха II Великого. Вспомним о славных традициях Петра I, шведов одолели, Карла XII непобедимого. А тут какой-то выскочка Наполеон. Но там, ну, там все неудачно сложилось. Там я вот, чтобы про Мака завершить первое, да, катастрофа-то любопытная именно с ним случилась. А что сделал Наполеон, которому попал в плен австрийский командующий? Отпустил его. Под честное слово, отпустил просто ну, под обещание, да, там против меня больше не воевать, и не повезло, потому что там он был разжалован, вскоре скончался, несчастный маг, не пригодилось. А Наполеон-то, кстати, в Вену же вступил, что еще я, кстати, забыл упомянуть. Это же какое последствие это было, катастрофа при Йене. И в это время Наполеон входит в Вену, из которой австрийский император успел сбежать, Франц II, но, правда, не покорился еще. Там Франц II тоже был ослеплен влиянием, могуществом Александра I. Вот он так и не купился на эти английские субсидии, но был уверен, что сейчас же подойдут русские войска, чудо-богатыри, ну уж они-то, наверное, сумеют как-то дать отпор этим французским выскочкам, а французы-то теперь уже далеко от своей родной Франции, теперь-то им будет посложнее. А тут же вон какой ученик Суворова, Кутузов, соответственно, командующий. Ну, я так и, простите, иронизирую, потому что мы подходим вот к этому драматическому сражению при Аустерлице. Там у французов, у австрийцев остались еще силы, остались армии, как могли, сконцентрировали несколько десятков тысяч человек, в том числе и в Австрии тоже не все были в таких капитулянских настроениях. Вот эрцгерцоги и Карл, и Иоанн считали, нет, будем биться до конца, никогда такого не было. Мы когда-то, вон когда-то у нас Вену осаждали турки, а мы вот не убоялись, и сейчас мы не согласимся, что у нас общего. Тогда еще не называли Наполеона корсиканским чудовищем, а может называли уже, англичане, может, в своих карикатурах грешили. Ну, в общем, сплотимся вокруг нас всех, и вот дальше, соответственно, прибывают к объединенной армии австрийско-русской, и оба императора, и австрийский, и русский. И битва, которая произошла, она так и известна. Битва трех императоров. Вообще, это тоже такая коллизия любопытная, потому что императоры все в той или иной степени самозванцы. Например, он вообще просто сам себя императором провозгласил, но когда-то же и Петр I милостиво принял титул императора от собственного сената. А австрийскому королю титул императора достался, такая тоже запутанная история, Священной Римской империи, как будто бы мы наследники, там все давно продолжалось, наследники той самой Римской империи. Ну, а мы же тоже наследники Византийской империи. А Наполеон просто всех победил, поэтому он и есть император, как Цезарь в свое время. Да, просто по совокупности фактов. Ну, так вот, собрались, соответственно, все эти прекрасные люди в цветной яркой одежде. И дальше это все вообще уже время-то года поздняя осень. Тоже вот оговоримся. Вообще сложилась какая практика? Она, правда, регулярно нарушалась. Зимой не воюют. То, что холодно, неуютно. Погибель среди солдат невероятно. Хоть на зимние квартиры, а потом все сначала. Мало ли там, как что произойдет. Ну так вот. Здесь прибывший Александр I, сейчас вот мы к нему наконец-таки можем больше ему внимания уделять, да, а не всяким там Наполеоном, он почему-то оказался очень очарован планами австрийских генералов, которые ему показались поумнее, чем свои собственные. И тут тоже вот зловещую роль сыграла эта катастрофа под Ульмом, когда Наполеон просто окружил австрийскую армию и заставил ее капитулировать. Ну и австрийцы, вот в частности генерал Вейрот, говорит, чем мы хуже? А мы тоже составим свой такой план, окружим армию Наполеона здесь. И он тоже капитулирует, потому что это наша территория, наша земля. Здесь нам каждая тропинка знакома. Нас больше. Это правда. Силы были, безусловно, преобладающие, потому что у Наполеона максимум было 73 тысячи человек, которые он мог противопоставить, и всего-то 139 орудий. А у объединенной русско-австрийской армии орудий в два раза больше, а это очень важно. Артиллерия тогда уже играла в некоторых сражениях ключевую роль, да и Наполеон все это знал. Он же на этом, собственно, как артиллерист и приподнялся в свое время, да. И было больше 80 тысяч солдат, из которых большая часть, 60 тысяч, это были русские, причем не какие-то там ополченцы. Реальная кадровая армия, ну и около 25 тысяч, соответственно, австрийцев. И даже, ну как говорят в рекламе, но и это еще не все. А кто среди генералов-то? Ладно, вот мы Кутузова упомянули, а это Багратион, например. Человек в личной смелости, которого сомневаться вообще никогда не приходилось. А это Милорадович, еще один выдающийся командир, который вот впоследствии, в 825 году, будем рассказывать, вот выходит так вот перед бунтовщиками с открытой грудью и не боится их. Ну, то есть, не о чем было переживать. Там, кстати, среди еще командующих был в том числе и брат самого Александра, Константин Павлович, в чьей смелости тоже сомневаться не приходилось. То есть, о чем мы можем переживать? И все эти и другие офицеры, Буксгевден, о котором редко вспоминают, он же тоже прошел всю Екатерининскую школу, тоже был ранен. Никогда, но еще будучи младшим офицером, не боялся грудью вперед идти на штурм крепостей или вражеских флешей.
В общем, все готово для победы.
Все готово. Ну и это еще не все. Мы же знаем, кто еще в русской армии. Тут я просто не могу не упомянуть. Почему сражение такое знаменитое? Потому что в последующей войне, следующей коалиции, буквально в следующем году, было сражение гораздо более кровопролитное при прессе Шейлау. Но почему-то не такое известное. Почему? Потому что в эпическом романе «Война и мир» наше все не в поэзии, а в прозе. Лев Толстой именно Аустерлицу придавал такое колоссальное значение, именно туда отправил своего любимого князя Андрея Болконского, который именно при Аустерлице, ну сейчас напомним, да, это классика, все мы в школе проходили, именно там он тоже смело и мужественно, никого не боясь. И когда он увидел, что вот вроде бы вот-вот выпадет флаг у знаменосца, лично подхватил это знамя и лично повел солдат в атаку, и был ранен, но не смертельно, и даже сам Наполеон над раненым князем Андреем, и не понимая, что тот еще жив, склонился и сказал: «Какая прекрасная смерть!» А Андрей Болконский выжил и не умер. И было над ним небо Аустерлица, а не какого-то прейсиша Эйлау. И вот такая теперь у нас вот еще и классика в литературе. Казалось бы, как все прекрасно складывалось. Какой был прекрасный план, составил Виерот. Как мы сейчас обходным маневром окружим эту малочисленную армию Наполеона, и все будет наше. Тут отдадим должное Наполеону. Вот для Наполеона Бонапарта все эти планы были очевидны вообще сразу. Он сделал все, что мог, чтобы именно такой план австрийцы, ну, там ему было все равно, кто составляет, враги, и составили. Он еще очень боялся, что вдруг они побоятся вступать в решающее сражение. Вот мы уже имели дело с Кутузовым, он чуть что отступает. Давайте не будем показывать, что у нас аж на 70 тысяч против их 80. Он как будто, условно говоря, прятал. И максимально выставлял, вот, ну, чтобы вот мы все здесь сконцентрировались. Вот нас как удобно обойти. И план Наполеона был гораздо проще. Пока они будут совершать свой сложный длинный обходной маневр, я просто ударю в центр, и будет разгром. Не буду повторять, в общем, не буду повторяться. Буду действовать разнообразно, не как при Ульме, а наоборот. Пойду там в лобовую атаку, не побоявшись, что передо мной вообще высоты, Пратцинские высоты там, да, знаменитые. И дальше все так примерно и произошло, потому что маневр-то хорошо звучит так вот в теории, но пока ушли полки, да, основные части в обходной маневр, отдалились на 5 километров. Это час надо, чтобы вернуться. И один решительный удар, когда друг против друга стоят войска основные, да, там вот которых разделяет, например, километр. Один решительный удар обратили в бегство. А основным силам час возвращаться. Это так, энергичным шагом еще. Полная амуниция, а придут уставшие. А какой Наполеон уставший должен был, да, прибыть к Аустерлицу? Ну, катастрофа. При Аустерлице князя Андрея Болконского бросили там с флагом в руках смотреть в небо, думать о вечном. Потому что, не дожидаясь даже окончания сражения, так как главный герой с Александр I, он-то первый и бежал с поля боя, бросив, вот кто, не самый-то героический, пока там остальные как могли отбивались, Кутузова чуть в плен не захватили, но Кутузов уже сам в пехотной атаке не ходил, то такие люди, как Багратион и Милорадович, там лично могли отбиваться от врага и сумели отступить. Ну, это защитники всегда, защитники русской армии поясняют, что в плен не попали, да, отступили, да, разгромлены. Но это не такой разгром, как при Каннах, когда армии не осталось, не такой, как при Нарве, когда было потеряно все. Да, вот армия разгромлена, но кто-то отступил, да, вот какие-то части, а вот половину артиллерии еще и укатить смогли. Да, вот нас обстреливали, пока мы там по прудам, по льду отступали, да, многие погибли, и все равно смогли отойти. А главное, что Наполеон не смог организовать преследование, потому что такое мы ему, такую трепку мы ему задали, так вымотали его, что вместо того, чтобы отправиться за нами, как за шведами, после битвы при Полтаве, ничего он сделать, в общем, не смог.
Не согласен. Но, допустим, там по итогам-то там жуткие итоги для...
Ну, это мы-то с вами понимаем, что да. Это катастрофа. Но...
Нет, ну, просто по цифрам даже, да, там 1300 человек потери Наполеона, 16 тысяч, значит, с нашей стороны, да, там... Сколько там? 20 тысяч наших взято в плен, а наполеоновцев там 573.
Ну, понятно, да, что когда начинается отступление, когда начинается...
Уж такой, извините, уж такой показатель потери знамен. Это тогда же считал символом.
Это, да, вообще это важно. После, да, Нарвы таких катастроф русской армии, да, больше не было.
Одно знамя потеряно у Наполеона, и у русско-австрийских, значит, в их 46 знамен.
Я, ну, не то чтобы я вступаю сюда за защитников, да, русского оружия. В общем, этот разгром просто ничему не научил.
Просто, да, просто надо...
Сейчас мы... Вовсе не бросился Александр I. Не после этого случился Тильзитский мир. Это у нас как-то почему-то ускользает прессе Шейлау, да? Следующее сражение. У нас там Аустерлиц, потому что Лев Толстой написал. А дальше Тильзитский мир и Братания. Так, в общем, это катастрофа. Ничему Александр I не научила. Но я вот закончу там с ним, потому что он же ускакал с поля сражения так, что его не могли найти. Свита не могла его найти. С ним там всего несколько человек осталось. Всего там вроде бы два лейб-гусара. Там личный медик, он сам не знал, куда скакать, все-таки еще ноябрь. И как вот грешат на него очевидцы, где-то там замученный остановился, а ему там всего 28 лет, кстати, к царю-то нашему молодому. В его вообще-то возрасте Александр Македонский уже покорил почти весь известный мир. Всего-то 2 года до смерти осталось. Уже там занимался там организацией своей новой империи, а Александр Первый в первом же генеральном сражении терпит унизительное поражение, бежит.
Вот Кузахметов начитался журнал «Дилетант», где про Македонского вышел сейчас вот второй номер журнала.
И сам кое-что написал даже туда, не постесняюсь упомянуть. Так вот, плакал Александр Первый, как мальчишка, униженный этим, но почему-то вот правильных уроков-то не извлек.
Ну, военных он там поувольнял.
Да, разочаровался, но ненадолго, правда. Ну, давайте упомянем. Вот только Кутузова, например. Вот, например, Кутузов не согласен был с планом Виерота, не верил в него, считал его очень опасным, рискованным. И что сделал? Возражал? Предложил свой план? Нет, свой план не предложил почему-то.
Выполнял приказ.
Вступил в полемику с Александром Первым. Ничего подобного. В отставку ушел, сказал, я тогда вообще отказываюсь командовать. Ничего подобного тоже. И как опять-таки грешат, защитники Кутузова говорят, что все это неправда, а враги Кутузова говорят, что до последнего не знал, что делать, и спрашивал Александр Первый, что, батюшка-государь, что делать-то будем? Атаковать прикажете? И вот Александр Первый милостиво, давайте, чудо-богатыри, покажите там этим французишкам. И только тогда, соответственно, Кутузов, да, говорит, хорошо, переходим там в атаку. Так вот, это шок был в определенной степени, причем, как ни парадоксально, больше что шок как раз не при Петербургском дворе, но там тоже шок, потому что все абсолютно были уверены, едем за победой. Да все уже, со времен Нарвы у нас вообще уже нет больше никакого этого нелепого дворянского ополчения, никакого стрельцов, у нас лучшая армия Европы, чудо-богатыри, едем ставить Наполеона на место. И тут приходит известие о разгроме. Соответственно, но больший шок это как раз-таки произвело при австрийском дворе. Сломался-то австрийский император, который посчитал, что все дальше бессмысленно. Во-первых, французы в Вене. Да, о чем мы говорим? Во-вторых, армия разгромлена, остатки армии уничтожены. Я-то кем буду сопротивляться? Там-то Александр Первый, у него-то Москва далеко. Это ж Александр Первый не скажет, куда мы будем отступать, Москва за нами. Это еще никакое не Бородино. Это далеко в Богемии, в Чехии. Это еще 1000 километров от Петербурга и от Москвы. Но австрийского императора все не так. Ему-то надо думать, как бы мы сказали там, о сегодняшнем моменте. Вот. И все, выходит из коалиции, соответственно, австрийский император, и надо подводить какие-то итоги, потому что Александр Первый ускакал, но он потом пришел в себя, конечно же. Потом его окружили, опять-таки, наверное, какие-то более решительные люди. Когда до него, наверное, добрались, Багратион, там, Милорадович, может, и хитрый Кутузов, который видит, что Александр Первый еще не готов смириться с поражением. Напели мы каких-то песен, да все это Виерот нам неправильный план составил австрийцы. А что вообще от австрийцев ждать хорошее? Мы-то знаем, они всегда вредили, все назло нам делали, и Суворову в 2 раза меньше осликов прислали, чем он просил. Коварство-то их нам хорошо известно. Но мы-то теперь, не надо нам вообще никаких австрийцев. Мы сейчас вот по-новому соберемся. А еще у нас, кстати, Пруссия в запасе. Сейчас мы все-таки найдем с ними общий язык. А еще чем будем отказываться-то? Нам же англичане дают денег. Что же мы с этими деньгами-то? У нас вон сколько крестьян там крепостных. Сейчас новый рекрутский набор. И все по-новому организуем. Ну, в общем, Александр Первый, вот это поражение его ничему не научило. Правда, по-моему, никакое поражение в итоге ничему не научило. Но любопытный мир заключает в итоге-то Австрия, после того, что произошло. Это Пресбургский мир, так называемый. Да, австрийцы потеряли Венецию, Истрию, Далмацию. Все, что у них было в Италии, признали, что теперь все это принадлежит Франции. Часть земель, которые были в Германии, непосредственно под австрийской короной, да, Бавария, Вюртемберг, там пришлось отдать. Но любопытный Наполеон тоже действует. Тут вот тоже психологическая характеристика человека. Это не Чингисхан. Он же выскочка, он же все это понимал, он же мечтал. Да, тоже как-то приобщиться вот этим Габсбургам тысячи лет. А кто такие Бонапарты? А я вот хочу жениться на габсбургской дочке какой-нибудь, чтобы тоже, вот они уже со мной считали совершенно по-другому. И он, помимо вот всех этих вот, не то чтобы унизительных, но условий, да, Пресбургского мира с Австрией, а он неожиданно милостиво разрешает, просто присоединяет от Щедрот Зальцбург, к владениям Австрии. Всем советую, кто еще там не был, побывать. Прекрасная, лучшая, красота. Красотища необыкновенная родина Моцарта, Хоен-Зальцбург, высокая неприступная крепость. Поэтому этот предатель Франц II, конечно же, ну как он там будет ссориться с Наполеоном, бросил, в общем, предал он Александра I, оставив его один на один. Но Александр I не сломался, даже несмотря на то, что Священная Римская империя вообще-то рухнула вот именно в этом году, прекратил вообще тысячелетнее существование, хоть и такое своеобразное аморфное государственное образование. Вот. А Александр I не успокоился. И начинает собирать новую коалицию против Наполеона.
Да, ну а вот как поведет себя эта новая коалиция, как поведет себя Александр I, об этом в следующих программах «Все так плюс». Это были Максим Кузахметов, Виталий Дымарский. До встречи.
До свидания.
«Все так плюс».